С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Слушайте продолжение цикла художественного чтения по мотивам романа Нины Федоровой «Семья». Содержание предыдущих частей. Русская православная семья, живущая в английской концессии в Китае, содержащая бедный пансион, принимает новую жилицу. Это миссис Париш, богатая английская леди. Своим поведением она доставляет много неприятностей жильцам пансиона.
Что случилось?
Здравствуйте, бабушка.
Здравствуйте.
Я стрелялась.
Зачем?
Отойдите. Отойдите. Я буду стреляться. Бабушка, мне скучно жить.
Дайте мне пистолет.
Нет.
Дайте мне пистолет.
Не отведам. Знаете, я еще разочек застрелюсь. Паф, паф. А потом...
Скажите, а вам нравится жить в Китае? В Китае вам нравится жить?
Что?
Но вы же знаете, что мы сейчас находимся в Китае.
Где?
В Китае.
Китай. Подождите, подождите. Нет, не говорите мне о Китае. Не произносите мне это слово. Там все время землетрясения.
Подождите, а вам больше нравится Европа?
Что?
Европа вам нравится?
Европа? Вы сказали Европа? Какое чудовище! Это Европа! Кому Европа может нравиться? Нет. Нет, Европа нет.
Не нравится.
И вообще, подождите, вы что? Европа это где, Германия, что ли? И с ней же пусть провалится Австрия.
Подождите, а во Франции вы были? Во Франции?
Ну, что?
Во Франции были? Вы же много путешествовали?
Да. Да. Я много путешествовала. А Франция, я вам скажу, это один большой ресторан. Да. Что? Вот знаете... Знаете, если вы без денег, во Франции делать нечего. Во Франции вас оберут дочисто. А потом еще высмеют вас точно и поиздеваются над вами. А грязь! Там грязь.
Знаете, говорят, в Голландии чисто.
Ой, Голландия.
Были
чисто?
В Голландии?
Конечно.
В Голландии была.
И в Голландии была, и во Франции была.
А вы королеву видели? Королеву вы видели?
Что? Королеву? Нет. Вы сказали королеву? Ну, послушайте, можно ли иметь королеву с таким обыкновенным, ничего не выражающим лицом? Уму непостижимо.
Да. Вы много путешествовали.
Да.
Много. Это видно. Много.
Бабушка, я благодарю вас. Возьмите револьвер.
Давайте его сюда.
Стреляться не будем. Садитесь. Будем читать стихи. Бабушка, ну садитесь.
Села.
Хорошо.
Слушаю.
Выступает миссис... Ой,
мисс...
Как? Ну?
Париж.
Выступает миссис Париж. Я вас люблю. Чего же боли? Что я еще могу сказать? Теперь я знаю вашей воли. Меня презрением наказать. Ой. И я вас любил.
Безмолвно,
безнадежно. То ревностью, то робостью томим. Я вас любил так искренне, так нежно. Как дай вам Бог, любимый, быть другим. Все. Бабушка. Бабушка, я пойду спать.
Господь с тобой.
Все.
Неподготовленный Китай приближался к трагическому лету 1937 года. Вспышки военных действий между Китаем и Японией уже гремели на севере. «Азия для азиатов», — возвещала официальная японская печать. «Мы освобождаем дорогой нам Китай от европейского ига». Но Китай не верил в бескорыстие этих намерений и сопротивлялся вхождению японских армий на свою территорию. Немало свежих могил вырыто было на китайских полях. Немало урн с еще теплым пеплом отправлялось японским родителям. Желтолицые матери проливали горячие слезы. Но для иностранцев в Китае все эти события не имели непосредственной важности или особого интереса. Вопрос был лишь в том, как далеко от города идет битва и в какой мере неудобства могут коснуться европейских концессий. То есть, подвезут ли свежие фрукты? Можно ли будет в пятницу играть в гольф за городом? Освобождена ли от войск автомобильная дорога для прогулки в Пекин? Законом экстерриториальности европеец был огражден от бедствий Китая. Война эта казалась ему как бы кинематографическим фильмом, разыгрываемым на открытом воздухе. Не больше. И семья не очень была озабочена слухами о приближающейся войне. Да и о чем волноваться? Они не могли отвратить текущих событий или влиять на их ход. У них также не было недвижимой собственности, нуждающейся в защите, ни драгоценности, которые надо в таких случаях прятать, ни денег, чтобы купить железнодорожные билеты и уехать, ни визы, дающие возможность искать спасение в иной стране. Так о чем же тут беспокоиться, если к событиям они не имели никакого отношения? Рано утром они проснулись от грохота пушек. Артиллерийский бой шел в китайской части города. Правда, между Японией и Китаем война формально не была объявлена. Но объявлено или нет, тут она уже шла полным ходом, поражая главным образом бедное гражданское население, которое не может не убежать, как богач, и не отступить, как армия. Мать и Петя были первыми, кто выбежал на крыльцо. Они стояли, как бы защищая вход в дом. Дрожащая Лида и бледный Дима присоединились к ним. Петя объяснял, что сражение не может быть допущено на британской концессии, и разве только случайная бомба упадет около, не больше. Как бы иллюстрируя его слова, страшный взрыв потряс воздух. Лида закричала. Дима схватил мать за платье и старался в его складках спрятать свою голову. Вокруг раздавались крики. Бежали люди. Пешеходы собирались в группы и, жестикулируя, горячо спорили. Китайский мальчик, стоявший на соседней крыше, крикнул, что бомба разорвалась на британской концессии и упал большой двухэтажный дом. Газета внесла новое волнение в жизнь семьи. Британский городской совет приглашал добровольцев для поддержания порядка и возможной военной защиты концессии. Петя тотчас же решил идти. Его не отговаривали. Все мужчины семьи в свое время были в армиях и защищали страну, где жили. И Петя, высокий, красивый и сильный, в данный момент представлял мужскую часть семьи. Согласно русской православной традиции, бабушка, как самая старшая, взяла образ владычицы и им торжественно благословила Петю. Вот он стоял, светлый и спокойный лицом, ее взрослый внук. И она широким движением руки перекрестила его. «Иди с Богом, Петя!» Петя ушел. Бабушка закрыла за ним дверь и попросила оставить ее одну. Все знали, что она теперь будет молиться. Сколько раз благословляла мужчин своей семьи она идти на войну. Она благословляла мужа, она благословляла сыновей. Пришла очередь внуков. Три поколения. Муж был убит за родину в мировой войне. Сыновья были убиты в гражданской войне, защищая свои идеалы. За что будут умирать внуки? Человечество? Человеколюбие? Но что такое эта любовь к человеку в наши дни? На которой стороне фронта эта любовь? Она сама, женщина и христианка, не давала ли она благословение самым для нее любимым — встать, идти, убивать, быть убитым? Где выход? В полном прощении врага? В несопротивлении нанесением раны убийством? Или же в полном смирении и страдании перед неразрешимой загадкой проблемы зла в человеческом мире? Допустим, дай кесарю кесарева. Но не слишком ли много стал брать себе кесарь? «Почитаю», — решила бабушка и взяла свою единственную книжку «Великий канон Андрея Крицкого». Полушепотом она читала, тихо вздыхая. «Откуда начну оплакивать деяния моей несчастной жизни? Пред тобою, Спаситель, открываю грехи, соделанные мною, открываю раны души и тела, двери твои не затвори предо мною». Она упала на колени и со слезами молилась. Когда бабушка вышла из столовой, она казалась совершенно спокойной. Казалось также, что она сделалась немножко меньше. Но она улыбалась, и лицо ее светилось. Она пошла прямо на кухню. Начавшаяся война сейчас же обратилась для дочери в хозяйственно-экономическую проблему. На рынке почти не было пищевых продуктов, а те, что там были, вдруг невероятно поднялись в цене. Британский муниципалитет объявил, что примет меры и будет бороться с купцами, злоупотребляющими военным положением. После трехдневной битвы Тяньцзин был взят японцами. Канонада замолкла, но в городе чувствовалось тяжелое нервное напряжение и беспокойство. Около 100 000 китайского населения бежало из китайского города, ища убежище на иностранных концессиях. Население в них учетверилось, и концессии закрыли свои ворота, не впуская никого больше. Сплошная масса китайских беженцев стояла стеной вокруг концессий. Передний ряд был втиснут в колючую проволоку. В мире нет более сдержанной, более терпеливой и молчаливой толпы, чем китайцы. Под палящим солнцем, без питья и пищи, потрясаемые громом орудий, которые там, недалеко позади, разрушали их имущество и вековые жилища и убивали их родных, они стояли спокойно.
Что это с вами-то?
Ой, Господи.
На вас ведь лица нету, голубушка.
Я сегодня пошла в церковь. Подошла к реке. Вы же знаете, она очень глубокая и грязная.
Мне вот нужно смотреть на эти реки.
Что случилось? Я не об этом. Река вся была заполнена медленно плывущими трупами.
Ой.
Трупами китайцев. Это были солдаты в военной форме и разного возраста и вида. Они были убиты. Господи! Где это взять такое количество гробов? Кто это будет копать такое количество могил? Как оставить горы трупов под палящим солнцем? Их сбросили. Сбросили в воду, просто сбросили. Они плыли так близко. Можно даже было видеть последнее выражение на их лице. Распухшую руку. Кровавую рану. Они почему-то плыли лицами вверх. И у них были открыты глаза.
Мой, мой.
Они плыли, покачиваясь, как бы подталкиваемые снизу, и ударялись один на другой.
Мой Господи.
То одно, то другое тело вдруг приподнималось, как бы желая сказать в последний раз: прощай этому солнцу, и небу, и облакам, Боже мой. Кто допустил этот ужас?
Кто?
А? Кто? Люди?
На берегу стояло много русских, и за нашими спинами шла работа. Китайцы погружали какие-то вазы и бочки, ящики, их не было на берегу. Они должны есть, и поэтому должны работать. Но как-то все спиной держались к реке.
Вот я все смотрю, вот в церковь ходите, на иконы молитесь, поклоны бьете. А вот скажите мне, а вот как же Бог допускает вот такой ужас?
Вот все это. Я вам сказала, что люди допускают этот ужас. Нет, они его делают. А допускает-то Бог.
Вы знаете, почему изгнаны были Адам и Ева из рая?
Ну?
Ведь все мы хотим после смерти попасть в рай.
Ну?
А он у нас уже был. Но Ева не послушалась Бога и съела запретный плод. Она не смогла смирить себя и ради любопытства, просто ради любопытства. Вот с этого несмирения все и началось.
Ой. Что-то вы очень далеко забрались.
Вы мне задали вопрос, а я пытаюсь на него ответить. Это мы все жестокие и безумны. Это цивилизация, гуманность, прогресс. Мы не можем справиться с мелкими страстишками. Куда уж нам до больших?
А вот вы на что это вот намекаете, а?
Я ни на что.
На что?
Я ни на что не намекаю. Я только отвечаю вам на вопрос. Нам дана жизнь. Самая большая ценность. А мы или других убиваем, или себя. Богом даны животные и птицы. А мы их убиваем. И не чтобы себя прокормить, а для развлечения, проверить свою ловкость. России, моей России, дана была власть. Власть государя. Кто убил то, что дано Богом? Да если бы еще только государя и императрицу. А в эту же яму и детей, и безвинных людей. Я вот не справилась с собой, запсиховала. И убежала, и не дошла до церкви. А ведь именно там я смогла бы обрести покой. Поддалась искушению, и вот до сих пор руки дрожат. Мне вам хочется еще что-то рассказать. Мы и за вас тоже молимся.
Ну это зачем?
Чтобы помочь вам.
Мне уже ничем не поможешь. А потом, я вам ведь за это деньги не платила.
У меня тоже был муж. Я его очень любила. И Лида, дочь моя, от него. Мы давно уже ничего не знали друг о друге. Но я продолжала молиться за него и беспокоилась о нем. Жив он или мертвый, я все равно не могла вычеркнуть его из своей жизни. Встреча здесь или там, в иной жизни, лишь вопрос времени. И вдруг, неожиданно, я получаю от него письмо. Это было хорошее, дружеское письмо. Он написал, как женился на другой женщине. У него два сына, и они живут счастливо. Он с интересом обо всем спрашивал, а главное обо мне. Вышла ли я замуж, за кого, а затем пошли пожелания счастья с просьбой писать ему. Но он не предлагал никакой помощи деньгами. Мне от этого письма было очень больно. Он же наверняка знает, как нам здесь, в Китае. Нас и в Россию не пускают. И здесь мы никому не нужны. Но я отписала ему обо всем. Теперь я два раза получаю письма из Советской России. Я читаю и разрываю их, а марку отдаю Диме.
А почему вы не вышли замуж? Вы ведь очень хороша собой и образованная такая.
Вы не хотели бы попеть дуэтом?
А вот почему вы не отвечаете на вопрос?
На этот вопрос только сама себе женщина ответить сможет, да? И то не всегда.
Ну ладно, давайте лучше петь. а что-то совсем стало грустно. А что будем петь?
Я люблю русские романсы.
А я их не знаю.
Тогда вы предлагайте.
Давайте я лучше послушаю. Когда-то я слушала Вертинского. Он так пел, что можно было от одного голоса, я ведь слов не понимаю русских, от одного голоса можно было заплакать.
Лишь только вечер затеплится синий, лишь только звезды зажгут небеса, и черемух серебряный иней уберет жемчугами роса.
Потихоньку калитку и войди в тихий садик, как тень. Не забудь потемнее
Вы слушали четвертую часть цикла художественного чтения по мотивам романа Нины Федоровой «Семья» в исполнении актеров Евгении Боярских, Марины Савиновой и Татьяны Савенковой из архивов литературно-драматической редакции. Продолжение следует. Всего вам доброго!